Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 30 июля. Российские оппозиционеры намерены выйти на Триумфальную площадь 31 июля, несмотря на заявление власти о том, что акция будет разогнана. Ситуация в Химкинском лесу. Нужно ли останавливать вырубку деревьев? Пожары в российских регионах. Эти темы – обзор прессы и наши постоянные рубрики. Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». И напомню еще раз вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям. Считаете ли вы, что вырубка Химкинского леса должна быть остановлена? В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. Работает также форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Завтра, 31 июля, в нескольких городах России пройдут акции в защиту 31 статьи Конституции, которая гарантирует право на свободу собраний, митингов и шествий. Организаторы московской акции заявили накануне, что выйдут на Триумфальную площадь вопреки заявлениям властей о том, что любая несанкционированная акция будет разогнана. Ранее московские власти попытались расколоть оппозицию, предложив исключить из списка организаторов столичной акции Эдуарда Лимонова. Подробности в репортаже Мумина Шакирова.
Правозащитник Людмила Алексеева, координатор Левого фронта Константин Косякин и политик Эдуард Лимонов выступили совместным заявлением о возможности переговоров с властями при условии, что чиновники дадут им мирно провести акцию 31 июля, говорит Эдуард Лимонов.
Условия следующие. 31 числа, 31 июля нам дают провести митинг, то есть не разгоняют его. В случае, если он будет разогнан, то ответственность будет лежать, безусловно, на власти. Теперь мы согласны на какие-то переговоры, если будет серьезная тема для переговоров, только с представителями администрации президента, с людьми, принимающими решения. Есть глава администрации президента. Мне показался бы он подходящей фигурой. Из числа московских властителей, ну, если не сам Лужков, то вполне один из заместителей мэра подошел бы.
Мэрия не дала добро на проведение 31 июля акции оппозиции на Триумфальной площади под предлогом того, что там пройдут соревнования по дрифтингу и мотофристайлу. Сжечь резину в центре столицы намерена Федерация автомобильного спорта Москвы. Любители заднего привода и управляемого заноса политикой не интересуются. И потасовки незнакомых им людей с милицией их не пугают, говорит представитель Федерации Дмитрий Авдеенко.
Мне не кажется, что это может как-то помешать. Будет стандартные меры безопасности на общественных мероприятиях, будет огражденный периметр, рамки металлоискателя, и вход для зрителей будет свободный.
Дмитрий Авдеенко также не смущает тот факт, что оппозиционеры каждый раз выходят на Триумфальную площадь именно 31 числа в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующую свободу собраний, демонстраций и шествий. Попытка властей перетянуть на свою сторону главу московской хельсинской группы Людмилу Алексееву не увенчалась успехом. Алексеева в минувшие выходные выступила с заявлением, в котором предложила попробовать подать заявку на проведение акции разным составам участников, один из которых включал бы, к примеру, Лимонова, а другой нет.
Понимаете, в чем дело? По-моему, если человек выражает свое мнение отлично от другого, это еще не значит, что он с ним порвал, да? Мы 31 июля, мы будем вместе, потому что мы подавали вместе заявку, и кто из нас может не выйти на площадь, интересно.
Почти все предыдущие акции правозащитников и оппозиционеров в рамках стратегии 31 в Москве и Санкт-Петербурге пресекались милицией. Многие ее участники были задержаны и оштрафованы. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Сейчас о ситуации с пожарами в центральной европейской части России. Как сообщают информационные агентства, около 500 домов сгорели в Нижегородской области, около 50 в Подмосковье. Глава МЧС Сергей Шойгу прибыл в Нижегородскую область для координации работ по тушению пожаров и оказанию помощи пострадавшим от стихии. Сейчас подробнее об этом расскажет Валерия Шабаева. Валерия, вам слово.
Независимая газета сегодня пишет о том, что в Нижегородской области, в Иксунском районе, эвакуированы жители 4 деревень, находящихся под угрозой пожара. 3 дня назад огонь подошел к городу Выкса, приблизился к высотным домам микрорайона Жуковка на расстоянии около 0.5 километра, почти добрался до частной застройки, город был окутан черным дымом, началась паника, но позже муниципальные власти прислали автобусы для желающих эвакуироваться, жителей даже. Однако, к счастью, пожарным удалось перенаправить огонь от города. Точно так же пламя подобралось к окраинам соседнего райцентра, Кулебаки. Этот пожар сейчас самый обширный в европейской части России. А горят Московская, Владимирская, Ивановская, Рязанская, Пензенская, Воронежская, Тверская, Ростовская области, Удмуртия, Мордовия, Республика Коми. Только в Нижегородской области, с которой мы начали, сейчас леса полыхают в 13 районах. За время засухи здесь возникло более 1000 лесных пожаров. Площадь поражения огнем достигла почти 50 тысяч гектаров. Ситуация осложнилась в последние несколько дней, когда поднялся порывистый ветер, к тому же постоянно меняющий свое направление. По запросу Рослесхоза сюда направлены пожарные десантники из Красноярска. К ним присоединятся специалисты из Иркутской Карелии, имеющие опыт тушения сильных лесных пожаров. Информационные сводки передают о сгоревших деревнях в Ивановской, Владимирской областях, в Мордовии. В Нижегородской, в том же Выксунском районе, в воскресенье сгорело Семилово. Поначалу, причем в МЧС, заявляли, что жертв нет. Потом были обнаружены тела 2 погибших мужчин. Пожар, как пишет независимый, это форс-мажор, стихийное бедствие, когда не ищут виноватых, а тушат всем миром. Тем не менее, нынешнее бедствие ясно демонстрирует, как у нас принимаются решения, или чаще, как они до последнего не принимаются. И вот приводятся примеры из той же Нижегородской области. Деревня Каменка сгорела после того, как в МЧС неадекватно оценили опасность. То же самое Семилово, о котором мы говорили. То же самое. Пожар в лесах был, он был зафиксирован, но расценен как не представляющий угрозы для населенных пунктов. А через пару часов открытое пламя уже устремилось со скоростью 20 км в час по направлению к деревне. Деревня сгорела. Пока рак на горе не свистнет. Это российский способ побуждения к действию. И он демонстрирует низкую эффективность всей управленческой машины. Но в экстренной ситуации, когда жизненно необходимо принимать быстрые и эффективные решения, этот принцип оказывается губительным.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была моя коллега Валерия Шабаева. Президент Киргизии Роза Атунбаева накануне отправилась на юг страны, в город Ош, где прошли массовые акции протеста против введения в республику полицейских ОБСЕ. Участники акции заявили, что заблокируют аэропорт и основные автотрассы, если власти не откажутся от этой идеи. В частности, протестующие потребовали встречи с президентом. Кроме того, на юге страны сейчас находится заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека. Рассказывает наш корреспондент в Киргизии Надежда Толкунова.
На юге обстановка весьма напряженная, но участники акции пока не встретились с Розой Отунбаевой. Прежде всего, она должна встретиться с мэром города Ош Нигисом Мирзахматовым. Фигуры очень неоднозначные.
Что известно, а какие требования будут выдвигать президенту участники вчерашних акций?
Ну, у них основное требование, это чтобы на юг республики не были допущены полицейские ОБСЕ, которые уже должны в начале августа прибыть под эгидой ОБСЕ из разных стран. Сегодня ВОЖ Роза Отунбаева, она приедет, чтобы добиться отставки Нигиса Мирзахматова. Это мэр города ВОЖ, который, кстати, тоже сделал заявление о том, что он категорически против ввода полицейских ОБСЕ. Он считает и заявляет, что республика сама разберется со своими проблемами, и любое присутствие и вмешательство извне, оно только спровоцирует новые кровавые конфликты и усилит межэтническую напряженность. Он заявил, что в отставку его никто не сможет вынудить пойти, потому что его избрал народ, и что только народ может его и убрать. И он уже заявил о том, что будет добиваться созыва Курултая, и чтобы там люди сами открытым голосованием решили вопрос его нахождения на посту мэра.
Что известно о поездке заместителя Верховного комиссара ООН по правам человека по югу Киргизии? Есть какая-то информация?
Она встречается с пострадавшими. В основном она встречается в узбекских кварталах с пострадавшими этническими узбеками, которые после разгрома их домов живут до сих пор в палатках вместе с детьми. и она также встречается с правозащитными организациями, с местными властями. По ее словам, она будет отстаивать права национальных меньшинств, она имеет в виду это прежде всего права пострадавших этнических узбеков в этом конфликте.
Рассказывала наш корреспондент в Киргизии Надежда Толкунова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве. 9:17.
Радио «Свобода». Новости.
5 человек погибли и около 100 получили ранения в результате лесных пожаров под Воронежем. В Рязанской и Нижегородской областях эвакуированы 3500 человек. В связи с попыткой захвата пассажирского самолета в московском аэропорту Домодедово возбуждено уголовное дело. В Ираке в четверг погибли в результате взрывов и обстрелов 23 представителя силовых структур. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы программы: «Академия» телеканала «Культура», «Волк» Ирины Машинской, «Радуга» Танина Гуэра. Программа «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой. Сегодня в 14:00. 35-летний режиссер Никита Гриншпун возглавил Сахалинский театральный центр имени Чехова. Гриншпун закончил ГИТИС, поставил в Москве спектакль «Шведская спичка», номинированный на «Золотую маску» и удостоенный награды «Хрустальная турандот». На Сахалине под его руководством театр выпустил за год 8 премьер. О жизни театра Южно-Сахалинска с режиссером побеседовала Марина Тимашева.
Не всякий день молодой режиссер и выпускник столичного вуза соглашается стать руководителем провинциального театра, потому что гораздо выгоднее переезжать с места на место, ставить там быстренько спектакль, потом ехать в другой театр, ставить там спектакль и получать за это довольно пристойные гонорары. Почему вы все-таки приняли такое странное предложение?
Потому что, во-первых, это интересно построить театр. Там были идеальные условия для того, чтобы ставить спектакли. А второе, мне было очень интересно попробовать, что такое руководить театром. Это совсем другая профессия. Не знаю, согласился, сейчас не жалею об этом. И построение этого коллектива, политики – это увлекательнейшее дело.
Про себя вдруг подумал, что в институте, когда человек учится на режиссерском факультете, его, собственно, учат профессии, то есть режиссуре. В то же время все-таки предполагается, что человек, который заканчивает режиссерский факультет, может оказаться руководителем театра. А в институте этому хоть как-то учат?
Нет. У меня в сумке лежит письмо деда, который был много лет педагогом и режиссером, и руководил не одним театром, отцу. Нету института главных режиссеров. Этому не научат нигде, никогда и никому. Мы в институте учим детей, но об этом не знает никто, и было бы хорошо открыть институт, который и так далее, и так далее. Нет, конечно, не идет об этом речи в институте. Вы когда говорите, там учат профессии. Это вот повезло, попал в приличную компанию. Все, что надо, получишь. Я счастлив, что я попал к Олегу Львовичу Кудряшову. Потому что ощущение профессии, требовательность, видение театра и вообще из чего он должен состоять, такое, как у Олега Львовича, это какой-то гениальный дар.
Есть значительная разница между режиссером просто и художественным руководителем. Вы говорите о политике. Вы говорите о политике как о репертуарной политике или о политике как об отношениях с людьми или обо всем этом вместе. Что же в этом интересного? По-моему, это ужасно. Ответственность и неприятно.
Ответственность? Да, неприятно. Почему же неприятно? Если за этот год я вижу какие-то изменения, это очень приятно. Если артисты встретились с разными режиссерами, поработали в разных жанрах, куда-то съездили, почему же страшно? Великолепно.
За год сколько спектаклей выпущено в театре уже под вашим руководством?
За год под моим руководством открылся сезон новой премьеры моей «Шукшин». Потом мы провели лабораторию современной драматургии, на которую я позвал разных режиссеров, от молодых своих московских коллег до маститых. Они театр перелопатили в течение недели, сделали 4 эскиза. Из этих эскизов осталось 2. Я открыл малую сцену, на которую ушли эти работы. Параллельно я выпустил Островского. Потом француз Франк Бертье выпустил Шекспира. Потом мы сделали с моим однокурсником Тёма Тульчинский, взяли 15 песен про войну и сделали такой спектакль. Потом сделал музыкальную сказку, и на этом закончили сезон, а потом еще месяц репетировали спектакль к открытию юбилейного сезона. Итого 8 спектаклей. Я не думаю, что какой-то театр в Москве так работает.
Вы говорили, что там очень медленная жизнь на Сахалине. Театр это тоже касается?
Ну, я когда говорил медленно, я имел в виду. Бежишь, я там опаздываю, мы здесь смотрим на часы и считаем, в принципе, минутки. Вот там на 11 минут я задержался, неловко. А там зайдешь в магазин, а никто ничего не высчитывает. И завтра солнце взойдет, и послезавтра взойдет. Не торопятся люди. Медленно по сравнению с жизнью в Москве. Хотя в театре я сделал такой островок московской жизни.
Никит, Южно-Сахалинск – это богатый регион. И если да, то это как-то вот видно сразу, вот человек приехал в город?
Нет, не видно этого. Но это очень богатый регион. Нефть, газ, рыба. Отъедем куда-то, американская деревушка, там очень много иностранцев, они работают на газе, на нефти. Я говорю, смотри, стоит деревня американская, великолепная. Какие-то зеленые домики, лужайки, баскетбольные площадки. Я говорю, вот смотри, через дорогу, бах, какие-то покосившиеся лачуги, бараки. Деньги есть, богатый край. Назвать его ухоженным нельзя. Вот пока сидишь в кабинете на репетиции, бегаешь по театру, все нормально. Только на улицу выйдешь, какой-то возникает дискомфорт. А в театре все хорошо.
С режиссером Никитой Гриншпаном беседовала корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева. Программу «Время свободы» продолжит вторая часть нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о чрезвычайном финансовом положении по-калифорнийски. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Поиск организаторов беспрецедентной утечки секретных материалов, касающихся военной кампании в Афганистане, расширился за пределы Пентагона и военнослужащих. Министр обороны США Роберт Гейтс объявил, что к расследованию подключается ФБР, которое, по его словам, будет способно вести расследование в любом необходимом направлении. Главным объектом внимания военных остается ефрейтор Брэдли Мэйнг, служивший аналитиком в разведывательном подразделении под Багдадом. Ему были предъявлены обвинения в передаче WikiLeaks документов, обнародованных сайтом несколько месяцев назад, и он был арестован в мае. По словам представителей Пентагона, он не единственный объект интереса следствия. Министр обороны США не исключил вариант и судебного преследования основателя сайта WikiLeaks. Соединенные Штаты могут последовать за Японией по пути экономической стагнации, провозгласил в четверг один из управляющих Федеральной резервной системы Джеймс Баллард. Это первый столь пессимистичный прогноз члена руководства Центрального банка, который придерживается стратегии сдержанно оптимистичной оценки перспектив экономического выздоровления. Совсем недавно глава резервной системы Бен Бернанки признал, что экономический рост замедляется, но он не ожидает возвращения к рецессии. Эксперты говорят, что тревожный прогноз одного из ведущих американских банкиров, скорее всего, тактический ход накануне дискуссий управляющих Центральной резервной системой относительно очередных мер стимулирования экономики. 3 миллиона долларов против 24 тысяч. Таково может быть соотношение суммы, которую семья бывшего президента и нынешнего государственного секретаря готова выложить за организацию свадьбы своей дочери и стоимости средней американской свадьбы. Профессионалы индустрии развлечений наводнили таблоиды своими предположениями и слухами относительно приготовлений к тому, что обещает стать свадьбой 21 века. 25 тысяч долларов уйдет на подвенечное платье для невесты, 20 тысяч на свадебный торт, четверть миллиона на цветы, на обслуживание и еду 750 тысяч, шатры обойдутся в 60 тысяч, зато они гарантируют нормальную свадебную погоду. Развлечения, временные туалеты, охрана – это будет большая свадьба, говорят профессионалы, но она могла бы стоить еще больше, если бы не скромные вкусы вегетарианки-невесты. Чрезвычайное финансовое положение объявил губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Почти 20-миллиардный бюджетный дефицит и невозможность найти кредит на его финансирование заставили губернатора попытаться решить проблему за счет государственных служащих, рассказывает Владимир Морозов.
Каждый месяц, начиная с августа, в Калифорнии будут отправлять в трехдневный неоплачиваемый отпуск десятки тысяч сотрудников различных организаций штата. Губернатор Арнольд Шварценеггер заявил, что это вынужденная мера. Из-за рецессии резко сократился объем собираемых налогов, но расходные статьи бюджета остались прежними. Законодатели штата, среди которых преобладают члены Демократической партии, предлагают вариант бюджета, включающий увеличение налогов, на что не соглашается республиканец Шварценеггер. Он утверждает, что огромная армия муниципальных служащих больше не может пользоваться прежними льготами, например, получать такие большие пенсии. При бюджетном дефиците в 20 миллиардов долларов на выплату пенсии идет 3 миллиарда в год. Откуда набегает такая сумма? На этот вопрос отвечает Марша Фриц, глава Калифорнийского фонда борьбы за финансовую ответственность.
Well, you can get it on the internet. CaliforniaPensionReform.com.
Более 9 тысяч жителей штата получают пенсии в 100 и более тысяч долларов в год. Это пожарные, полицейские, тюремные охранники. Причем не начальники, а люди в звании капитана, лейтенанта или менеджера среднего звена, у которых большая выслуга лет.
City managers and finance officers that had high wages and lots of years.
По словам Марши Фриц, многие накапливают к концу своего рабочего стажа побольше неиспользованных отпускных дней. Компенсация за них входит в последнюю выплату и резко повышает размер пенсии. Так, не нарушая никаких законов, поступил инженер Чарльз Бенц. Под его командой находились 300 работников управления по очистке сточных вод, которые обслуживали полумиллионное население. Стаж работы Бенца – 28 лет. Зарплата перед выходом на пенсию – 230 тысяч долларов в год. Почти столько же составляет и пенсия. Но дело не только в размере пенсии, но и в числе людей, которые ее получают. Говорит экономический советник губернатора Дэвид Крейн. У нас сотни тысяч пенсионеров. Когда дела в штате шли успешнее, профсоюзы добились таких льготных условий, которые сегодня трудно выполнить. Срок пребывания Шварценеггера в губернаторском кресле истекает в январе 2011 года. Ранее он намекнул, что до этого времени намерен добиться проведения пенсионной реформы.
Это был Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В 11 часов слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Каковы перспективы украинского вице-премьера Сергея Тегибко и его политической силы? В программе участвует заместитель председателя партии «Сильная Украина» Кость Бондаренко. Ведет программу Виталий Портников. «Время гостей» сегодня в 11.00. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей, мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем, считаете ли вы, что вырубка Химкинского леса должна быть остановлена. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для СМС-сообщений 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 10 46. Адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. И работает форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 9.30.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. 5 человек, в том числе пожарные, погибли и около 100 получили ранения в результате лесных пожаров под Воронежем. Более 500 местных жителей остались без крова. В Воронежской и Нижегородской областях сгорели 818 домов. В Рязанской и Нижегородской областях эвакуировано 3500 человек. Европейский суд по правам человека постановил, что Россия должна выплатить компенсацию в 105 тысяч евро своему гражданину Олегу Копылову, который подвергся пыткам в милиции. В Махачкале при взрыве ранена женщина. Как сообщили Интерфаксу в МВД Дагестана, взрывное устройство сработало в пятницу утром на одном из городских пляжей. Пострадавшая госпитализирована. В связи с попыткой захвата пассажирского самолета в московском аэропорту Домодедово возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы. Вырубка Химкинского леса по неподтвержденной информации приостановлена. Как сообщает сайт Грани.ру, это связано с запросом в прокуратуру депутата Госдумы России Антона Белякова. Сам Беляков заявил Радио Свобода, что официального ответа из прокуратуры он пока не получал. В столице американского штата Аризона, городе Феникс, прошли массовые протесты, вызванные вступлением в силу нового иммиграционного закона в штате. Как сообщает агентство Associated Press, десятки протестующих задержаны. В Судане освобожден командир российского вертолета Ми-8 Евгений Мостовщиков. Состояние его здоровья удовлетворительное. Украина намерена использовать кредит МВФ на покрытие бюджетного дефицита и пополнение резерва Центрального банка. В Мексике убит глава одного из самых крупных в стране наркокартелей Синалоа. Согласно официальной информации, Игнасио Корона был застрелен в ходе спецоперации в штате Халиско на западе страны. В Ираке в четверг в результате взрывов и обстрелов погибли 23 представителя силовых структур.
Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Сегодня представители общественной палаты намерены встретиться с защитниками Химкинского леса. На встречу приглашены также представители Министерства природных ресурсов и экологии, Генпрокуратуры, правительства Московской области, ООО «Теплотехника», которая занимается вырубкой леса, и представители Министерства сельского хозяйства. Сейчас с нами на связи один из защитников Химкинского леса Ярослав Никитенко. Ярослав, доброе утро.
Здравствуйте.
Какого эффекта, чего вы ждете от встречи в общественной палате?
На встрече в общественной палате мы хотим наладить диалог как бы между нашими представителями, представителями застройщика, как бы между нами еще остался ряд нерешенных вопросов, и мы бы хотели как бы прийти к консенсусу, мы бы хотели всем показать как бы нашу позицию, вот показать там, что действительно не хватает там необходимых документов у подрядчика. Вот, и показать вообще, что это за проект такой, потому что я вижу, что не очень люди это понимают, как бы.
Как считаете, приглашенные на эту встречу представители власти, Генпрокуратуры придут пообщаться?
Ну, если даже не придут именно те представители, которых мы вызывали, могут прийти их представители, но, опять-таки, обычно они, как бы, когда вызывают их в общественную палату, то они приходят, потому что это такое место для дебатов, так скажем.
Ну, а как можете оценить, насколько успешны сейчас переговоры по предотвращению вырубки леса с властями, компанией-застройщиком или фактически вырубщиком?
Ну, я считаю, что они очень успешны, потому что, наконец-то, Генпрокуратуре удалось запретить рубку, и в данный момент рубка не ведет, поэтому они успешны.
Ну, а есть какая-то более подробная информация у вас о том, что в эти минуты происходит в Химкинском лесу?
Да, примерно 20 минут назад нам позвонила одна из активисток, сказала, что кран проходит по просеке. Соответственно, рубка в данный момент не ведется, но нам сообщили как бы о том, что у них перебазируются они немного.
То есть активисты и защитники Химкинского леса сейчас находятся там, где велась недавно вырубка?
Да, мы внимательно наблюдаем за ситуацией, и в случае рубки нам должны немедленно сообщить.
А сколько удалось компании «Теплотехника» вырубить леса?
Ой, это должны как бы учитывать серьезные специалисты, нам так и не сказали эту цифру.
Ну, если на глаз оценивать, это много, мало?
Ну, несколько километров. Ну, в общем-то, это пока еще не затронуло основной массив Химкинского леса, достаточно мало, то есть.
Ярослав, а вам известно что-нибудь, защитники Химкинского леса будут принимать участие в завтрашней акции в защиту 31-й статьи Конституции?
Да, мы будем принимать участие в этой акции.
В прямом эфире был Ярослав Никитенко, один из защитников Химкинского леса. Ну, а я еще раз напомню вопрос нашей утренней программы. Это вопрос нашим слушателям. Считаете ли вы, что вырубка Химкинского леса должна быть остановлена? Сейчас она приостановлена. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. До нас дозвонилась Лидия. Это звонок из Москвы. Лидия, доброе утро.
Да, здравствуйте. Это Лидия Михайловна, да. Конечно, я не о Химкинском лесе, я о проблеме загазованного города. Все так заботятся о легкие, а почему бы не поставить вопрос, а почему же так город в таком бедственном положении? Вот о чем. И все.
Ну что ж, спасибо за этот звонок. Это был звонок из Москвы. Сейчас сообщение с нашего пейджера 660-1046 и номера для СМС-сообщений 8-903-743-2801. Если не остановить это зверство, значит, во-первых, мы сами виноваты в тех природных бедствиях, которые имеем, а во-вторых, сами виноваты в том, какая власть нами правит, ведь мы ее терпим, пишет нам Кузьма. Непременно вырубка Химкинского леса должна быть остановлена как в Химках, так и по всей стране, считает Александр из Сызрани. Путину надо было ехать не к байкерам, а в Химки, чтобы помочь защитникам леса. Когда в 2004 году случилась трагедия в Бесланской школе, Путин был на Кавказе, но свой самолет он направил в Москву, пишет Татьяна. У нас есть звонок из Химок. Ольга на линии прямого эфира. Ольга, доброе утро.
Здравствуйте. Это Ольга, Химки. Живу рядом с этим отделением милиции, где не первый раз я свидетель тому, что людей осуществляют привод без оформления протоколов о задержании. Я в прошлом работала в Москве следователем на Петровке 38. Сейчас я правозащитник-адвокат. В том числе вела дела по Химкам, где фабрикуют уголовные дела путем того, что сначала без оформления протоколов о задержании людей приволакивают в отделение милиции, вышибают из них явки с повинной и дальше с целью вымогательства квартир. Ну, сами дальше идет, это раскручивается. Я за сохранение леса, я здесь живу всю жизнь, с 50-го года. Это наше спасение, конечно, и для Москвы тоже. Я звоню с целью дать совет, потому что сколько я слушаю передачи, ни разу не услышала. Необходимо, я уже работала в этой области, это помогало. Даю совет, давайте телеграмму в форме письма в почтовом отделении на имя президента. Это срабатывало даже, когда генсеком Брежнев был. Мгновенно реакция была, приостанавливали вот это незаконные действия прокуратуры Химкинской, суда Химкинского, дела прекращали против всех. Род, вдов, отбирать квартиры. Это я по опыту знаю, я работаю.
Ольга, спасибо, мы дадим высказаться всем нашим слушателям. У нас на линии уже есть звонок из Саратова. Валерий в прямом эфире. Валерий, ваше мнение, должна быть остановлена вырубка Химкинского леса?
Немедленно. Просто немедленно. Это преступление перед легкими Москвы. И когда они научатся о народе думать? Они же думают о кармане только. Понимаешь, это... Альтернативный, я сам бывший проектировщик, больше 30 лет проектировал все это дело. Ты знаешь, что все можно обойти, было бы желание.
Это был звонок из Саратова от Валерия. Сейчас с нами на связи Наталья Александровна из Москвы. Наталья Александровна, ваше мнение?
Мое мнение тоже, как и многих людей, что лес вырубать ни в коем случае нельзя. Это то, что, чем мы дышим, и то, что нас окружает, и красота, и это. А потом я не пойму, ведь идет поездов на Питер, на Ленинград. Вот я недавно только ездила по путевке туда и обратно, и мест очень много, даже свободных. Купили за 10 дней места, и вполне, как говорится, все уместились. Я не знаю, что нужно нашей власти для того. И Сапсан пустили, вот, и Красная Стрела идет, и много всяких поездов. Зачем нужны еще какие-то дополнительные поезда? Что это за вообще прихоть такая?
Ну, тут не поезда, речь идет о дороге. Спасибо, Наталья Александровна, это был звонок из Москвы. Есть, в принципе, и противоположные мнения. На каком, собственно, основании можно остановить строительство экономически и социально важного проекта? Потому что двум десяткам человек захотелось на этом попиариться, пишет нам Валентин из Москвы. Однозначно прекратить вырубку леса, но закономерно возникает вопрос, почему молчит православная церковь, лес является одним из творений Создателя, и не слышно голоса творческой интеллигенции. Это сообщение от Бориса. У нас есть еще звонки на линии прямого эфира. Станислав из Химок. Станислав, доброе утро.
Доброе утро. Вот, знаете, такую вещь надо пояснить. На самом деле, это вот никакой не химкинский лес, это московский лес. И штука такая, что в Химках давно уже нет так называемого вот местного населения. Мы все, в том числе вот я, это люди, которые живут в Химках, приехавшие сюда работать в Москве. И вот наша задача сейчас освободить немножко вот эту пробку, разгрызть. И поэтому прогрызаем у вас в легких эту дырочку, понятно? Мы замкадыши, вот эти вот понаехавшие, делаем эту вещь вам. Это не химкинский лес, Химок, как таковых там леса никакого у них уже быть, в принципе, это Москва.
Станислав, так вы за прокладку дороги по тому проекту?
Нет, в любом случае не за, но это, к этому вынуждает меня то, что я работаю в Москве, вот то, что я живу в таком состоянии. И вот эти Химки, им требуется именно вот так вот жить, ездить в Москву, им это жизненно необходимо, да, но это происходит, корень этой проблемы, он лежит именно вот в этой части, это что действительно вот так построено здесь общество. что эти люди, они являются обслуживающим персоналом Москвы, нищие, которые, да, готовы поступиться этим лесом, готовы поступиться этим благом, чужим причем благом, вашим. Мы, эти вот гастарбайтеры, или кто мы есть, такие замкадыши, понаехавшие, да, мы готовы прокусить вот эти ваши легкие, чтобы так вот добираться. Понятно вам?
Ну, Станислав, тут не только ваши, но, наверное, и ваши в том числе, то есть наши. Это был звонок из Химок, и успеем мы принять еще один звонок. Из Москвы до нас дозвонилась Людмила. Людмила, доброе утро.
Здравствуйте. Мне 73 года. Я учительница, бывшая учительница. Сама учила. Меня учили каждую былиночку живую сохранять. Это раз. Недавно я сама из Ставрополя, но уже 10 лет живу в Москве. Недавно умерла у меня племянница в Ставрополе. Дерево надо было срубить на том месте, где должна быть могилка. Отдали 3000 рублей. Кто ж будет, если только это вот варварство совершит, кто ж будет это восполнять нам, государству нашему, народу нашему? Это два. Третье. Ну неужели Путин, неужели Медведев, они кроты, не видят и не слышат, что делается у них в стране? Алло.
Да, Людмила, ну а как на наш вопрос-то вы ответите? Вы за то, чтобы...
Категорически надо ложиться, прям вот на пути ложиться, драться. И вот женщина, молоденькая эта женщина, на че, я забыла, как Евгения ее фамилия, Черекова, которая сейчас, выпустили ее или нет. И прям боготворить таких людей надо. Драться надо за то, чтобы каждое деревце сохранить, не говоря уже про осики целые делать.
Это был звонок из Москвы от Людмилы. Ну что ж, вот на этом мы заканчиваем сегодня общение с нашими слушателями. Сегодня мы спрашивали, считаете ли вы, что вырубка Химкинского леса должна быть остановлена.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит выпуск новостей экономики. У микрофона Сергей Сининский.
От 600 до 700 миллиардов рублей может получить российский бюджет в течение 3 лет от продажи части акций ряда крупнейших государственных компаний и банков, заявила вчера после заседания правительства министр экономического развития Эльвира Набиуллина. По текущему курсу это 20-23 миллиарда долларов. Впервые подобные планы были представлены в сентябре прошлого года. Правительство намерено сохранить в итоге контроль над всеми компаниями, частичную приватизацию которых оно планирует. В одних случаях у государства останется не менее 51% акций, в других даже 75%. В предварительном перечне правительства Сбербанк, банки ВТБ и Россельхозбанк, компании Транснефть, Совкомфлот, Русгидро и Федеральная сетевая компания энергетики, а также Росспиртпром, Объединенная зерновая компания и Росагролизинг. Окончательно планы третьей волны приватизации в стране после ваучеров начала 90-х и залоговых аукционов середины 90-х будут утверждены, как предполагается, в ноябре этого года, как перечень компаний, так и объемы предлагаемых продажи пакетов их акций. Британская нефтяная компания BP обратилась к правительству Венесуэлы за разрешением на продажу своей доли в 3 местных проектах по добыче сырья совместному предприятию ТНК BP, созданному британской компанией в России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление вице-президента государственной нефтяной компании Венесуэлы. По словам одного из российских акционеров ТНК BP Виктора Вексельберга, правительство Венесуэлы не против этой сделки. 3 дня назад компания BP объявила о планах продажи в течение ближайших 1,5 лет ряда своих активов в разных странах мира, рассчитывая получить за них до 30 миллиардов долларов, чтобы покрыть расходы на ликвидацию последствий аварии в апреле этого года на одной из своих скважин в Мексиканском заливе. В Германии, крупнейшей экономике Европы и четвертой в мире, уровень безработицы в течение июля снизился с 7,7% до 7,6% минимального за последние 20 месяцев. Таковы предварительные оценки Министерства труда страны. Уровень безработицы в Германии снижается 13-й месяц подряд. Для сравнения, уровень общей безработицы в России к началу июля составил 6,8% численности экономически активного населения.
Выпуск новостей экономики вам представил Сергей Сининский. Доллар сегодня стоит 30 рублей 22 копейки, евро 39.37. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 10.
Радио «Свобода». Новости.
5 человек погибли и около 100 получили ранения в результате лесных пожаров под Воронежем. В Рязанской и Нижегородской областях эвакуированы 3,5 тысячи человек. Информационное агентство «Интерфакс» сообщает, что Элла Панфилова написала заявление об отставке с поста председателя Совета по правам человека при президенте. В связи с попыткой захвата пассажирского самолета в московском аэропорту Домодедово возбуждено уголовное дело. В Судане освобожден командир российского вертолета Ми-8 Евгений Мостовщиков. В Ираке в четверг в результате взрывов и обстрелов погибли 23 представителя силовых структур. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Президент России Дмитрий Медведев накануне подписал закон о расширении полномочий Федеральной службы безопасности, несмотря на протесты общественности, правозащитников. Рядом со мной в студии сейчас Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Есть комментарии в прессе.
Ну, пишут газеты о том, что теперь представители ФСБ могут предостерегать граждан от каких-либо действий. Неповиновение же требованию ФСБ влечет за собой штраф или арест на 15 суток. «Комсомольская правда» разъясняет, что согласно пояснению к закону на официальном сайте президента, ФСБ отныне будет вправе объявлять предостережение физическому лицу о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений. Речь идет о тех потенциальных нарушениях, которые, согласно своим полномочиям, отслеживают и пресекают чекисты. К примеру, вы видный ученый-оборонщик, и вот малоизвестная британская фирма вдруг предлагает вам писать для нее аналитические материалы, посулив гонорар в фунтах стерлингов. При этом интересующая эту фирму информация относится к гостайне. Вот узнав о таких контактах, ФСБ теперь может вынести предостережение ученому, разъясняет «Комсомольская правда». По словам газеты «Время новостей», достижением ФСБ стало то, что закон уравнял ведомство в правах с милицией, наркополицией, военными и ФСИН в плане ответственности простых граждан за неисполнение законных требований их сотрудников. Все остальные силовые структуры такой привилегией давно уже обладали. Причем для ФСБ отдельно введено положение, касающееся наказания еще и должностных и юридических лиц за неисполнение законных требований чекистов. Их могут покарать штрафом до 10 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно. Ну, а вот по мнению председателя партии «Яблоко» Сергея Митрохина, как можно говорить о какой-то модернизации, если у нас в стране принимаются поправки, которые, наоборот, ведут страну к тоталитаризму. Конец цитаты, а приводит ее газета «Новое известие». По мнению аналитика движения «За права человека» Евгения Ихлова, у закона есть два главных недостатка. Ликвидация презумпции невиновности и передача надзорной функции спецслужбам. Также, как считает правозащитник, в законе не объяснено, какие действия подпадают под предостережение о недопустимости. Это означает, что теперь любое действие может классифицироваться по усмотрению спецслужб в угодную им сторону и объявляться преступной угрозой. угрозой, объяснил Ихлов газете «Новое известие».
Еще одна тема, которая часто появляется как в газетах, так и в наших программах, это так называемое дело приморских партизан. Есть публикации на эту тему ведь сегодня?
Есть. И говорится о том, что тут разгорается скандал. Пишет газета «Коммерсант» о том, что по версии старшего помощника руководителя приморского СКП Авроры Римской, Александр Кофтун, один из приморских партизан, солгал о пытках, чтобы избежать уголовного преследования. В СКП считают, что свое заявление Кофтун сделал под давлением адвоката Татьяны Уваровой. Доверяя своему защитнику, согласился и написал рукописное пояснение, а затем прочитал его вслух перед записывающим устройством. Заявление Авроры Римской появилось в среду, а вчера представитель СКП Сергей Соловьев сказал «Коммерсанту», что Аврора поторопилась с выводами и что федеральное начальство просило ее больше не высказываться по этому вопросу без санкции Москвы. При этом по существу сказанного Авроры Римской у господина Соловьева возражений нет. По его данным, Кофтун действительно опроверг свои прежние слова о пытках. Точных цитат ни Аврора Римская, ни ее начальники теперь не приводят. Поэтому их слова, как пишет «Коммерсант», выглядят менее убедительно, чем опубликованный 25 июля на YouTube ролик, в котором партизан рассказывает о том, при каких обстоятельствах оперативники СКП оформили его явку с повинной по факту убийства 4 жителей Уссурийска. Кофтун в этом ролике демонстрирует также написанную его рукой жалобу на оперативников Зайцева и Кудашева. Зайцев, по словам Кофтуна, применил к нему физическое насилие, которое выразилось ударами в область паха и головы, а Кудашев – насилие посредством затягивания на голове полиэтиленового пакета до потери сознания. При этом Кофтун находился в наручниках, сидя на полу. Требовали подписать явку с повинной и взять на себя убийство 4 человек. Я не выдержал и подписал, пишет Кофтун и уточняет. Зайцев объяснил, что писать жалобы не стоит, так как их отдел подчиняется непосредственно Москве, и что если им поступит команда, они будут пытать меня каждый день. Ну, а адвоката Татьяну Уварову теперь отстранили от дела.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была моя коллега Валерия Шабаева. Завершит программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас история из Чехии, где уже несколько месяцев специалисты обсуждают, каким должен быть чешский язык 21 века, чтобы он не имел оттенков дискриминации, в первую очередь по половому признаку. Задуматься о правилах словесного равноправия полов чешских языковедов, учителей, журналистов и чиновников принуждает директива Европейской комиссии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
Европейская комиссия еще в 1990 году рекомендовала странам-членам ЕС исследовать устаревшие к нашему времени дискриминационные словесные формы и словосочетания и заняться реформированием языка. Вступив 6 лет назад в Европейский Союз, Чехия обязалась следовать этим указаниям. Недавно Министерство образования, молодежи и физической культуры страны опубликовало пособие, в котором разбираются лингвистические аспекты равноправия полов, а также некоторые конкретные слова и фразы. В 80-страничной брошюре, например, есть критика принятого в средствах массовой информации разделения государств на страны третьего мира и все остальные. По мнению авторов, это обозначение принижает некоторые азиатские, латиноамериканские или африканские страны и при этом не дает права европейским государствам считать себя странами, что называется, первой лиги. В брошюре разбирается и довольно часто употребляемое в прессе и носителями чешского языка слово «русские», применительно ко всем национальностям, живущим на территории России. Так как аналога слову «россияне» в чешском языке нет, то авторы предлагают применять словосочетание «жители Российской Федерации». Но большая часть публикации посвящена гендерной несбалансированности чешского языка. Например, использованию мужского рода при указании профессий, если речь идет о женщине. Учитель Хана Малкова вместо учительница и так далее. Однако некоторые слова в чешском языке не имеют аналога женского рода. В этом случае авторы предлагают пойти более длинной дорогой, использовать гендерно выверенное словосочетание. Рассказывает одна из трех авторов публикации, лингвист Яна Валдрова.
Это пособие дает примеры разнообразных выражений. Публикация помогает понять, что достаточно сосредоточиться на слове, и отыскать нужную форму не составит труда. Она имеет образовательный характер и объясняет, почему необходимо обращать внимание на такие явления в языке, почему все-таки стоит использовать гендерно-корректный язык, и как конкретно это можно сделать. Это не косметическая коррекция. То, как мы используем язык,
очень важно.
Как изъясняться правильно, объясняет языковед Мартин Пешек.
Если говорить в общем, то равноправие мужчин и женщин в чешском языке можно достичь использованием женской формы во время упоминания профессий и функций. Конечно, в языке существуют и формы, не позволяющие избежать гендерного неравноправия. Например, собирательный мужской род у существительных. Вкратце это означает обозначение представителей мужского и женского пола существительным мужского рода. Например, когда мы говорим «учителя получат надбавку к зарплате», то мы имеем в виду как учителей мужского пола, так и женского.
Всіхні учителі, а всіхні учительки.
Как раз в существовании собирательного мужского рода у существительных авторы пособия усмотрели наибольшее зло. По их мнению, в чешском языке, если говорить о группе, то нужно использовать словосочетание. Например, не просто студенты, а студенты и студентки. Иначе складывается впечатление, что речь идет исключительно о мужчинах. Языковед Мартин Пешек считает, что не обязательно неукоснительно следовать всем приведенным в публикации примерам.
Это пособие скорее рекомендация, которая не имеет директивного характера, как и кому отныне следует говорить. Во вступительной статье об этом пишут и авторы. В тексте не разбираются все случаи, которые могут возникнуть при коммуникации. Это скорее материал для размышления над некоторыми ситуациями, когда можно было бы изменить употребление некоторых языковых клише.
Довольно сложной, гендерной, как называют ее авторы публикации, особенностью чешского языка является непременное применение окончания «ова» ко всем женским фамилиям. Для примера, Мишель Обама по-чешски «Мишель Обамова», в то время как фамилия ее мужа остается неизменной. Иностранца подобное правило может ввести в заблуждение, так как фамилии известных актрис, режиссеров и политиков женского пола часто искажаются до неузнаваемости. Не помогают даже доводы, не имеющие под собой гендерного обоснования. Если речь идет о женщине-иностранке, ее фамилия указывается просто неправильно и, вполне возможно, против ее воли. Однако даже несмотря на стремление к половому уравниванию, большинство чешских лингвистов выступают против отмены этого правила, так как считают, что носители языка не смогут разобраться, о ком идет речь – о мужчине или женщине. А языковед Роберт Адам в одной из критических статей, появившейся в крупнейшей чешской газете «Днес», назвал упомянутую брошюру гендероцентристской, а функциональность нормы и общепринятость языка в тексте этого пособия, по его мнению, не принимаются во внимание авторами. С ним согласны и лингвисты нескольких чешских университетов, обратившиеся в Министерство образования с открытым письмом, в котором просят провести экспертную оценку пособия членами Института чешского языка. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и выпуска новостей в эфире «Грани времени». Противостояние власти и оппозиционной молодежи, принимающей обостренные формы. Ведущий программы Владимир Кармурза обсуждает с активистами антифашистской организации и заместителем председателя московского отделения «Яблоко» Иваном Большаковым. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Химкинская администрация настолько достала, в общем-то, людей.
Формальный повод для запрета корриды – забота о быках, которые якобы на арене подвергались.
Мой старший брат летел на этом самолете из Карачи.
Последний день визита глава Русской Православной Церкви провел на территории
Киево-Печерской. На нашей стороне моральное право тоже.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».